уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». У нас сегодня Борис Альтшулер, председатель правления региональной общественной организации «Содействие защите прав детей и права ребенка». Правозащитник Борис Львович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Там стрим уже начался. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно задавать вопросы, писать в чат. А мы давайте с вами начнем с Волгограда, потому что там уже местный комитет здравоохранения проводит проверку. Но по какому поводу он проводит проверку? Родители, которые находятся вместе со своими детьми в инфекционном отделении филиала детской больницы номер 8 Волгограда, сообщили о двухлетнем мальчике, который дожидается отправки в детдом и заперт один в палате. По словам женщин, ребенку не меняли горшки, не меняли подгузники, почти не кормили, что чтобы он реже ходил в туалет. Врачи говорили, там, и санитарки, что «а у нас рук не хватает». И в итоге вот эти вот фотографии, где он один ползает и размазывает экскременты по палате, там какие-то игрушки валяются, ну, в общем, какой-то кошмар. И в этой связи возникает опять вопрос, почему дети до сих пор настолько бесправны, и куда делась эмпатия?
Куда делась эмпатия, мне очень трудно сказать, ведь действительно, как в первобытной пещере. Получается,
кажется,
ребенок, как
по-другому.
Будто никого кругом нет, какие-то звери кругом ходят. Вроде бы человекообразные, в белых халатах.
Это
равнодушие.
Да.
Равнодушие. Так вот, все-таки должно быть так, если говорить о системе,
да,
что каждый такой случай, отобрание ребенка, его же отобрали из семьи этого
отобрали,
ребенка.
Отобрали, да.
Или как-то еще, должен немедленно попадать на контроль определенного органа. Как правило, во всем мире это орган местного уровня. Социальный или какой-то. Это есть такой опыт в России. И, конечно, тут же, в обязательном порядке, сюда нужно подключать соцзащиту. Ни опека, ни прокуратура, ни суды. Соцзащита, у нее есть социальные работники, психологи. Должны быть такие, которые работают со случаем, сопровождение случая. Выяснить, где родители, что. Проверить, как в медицинском учреждении обращаются. То есть у ребенка должен появиться куратор, вот этот вот, который наблюдает, наставник, наблюдает, все ли с ним в порядке.
Так.
И, конечно, они там начнут сразу, то его сейчас перед. Вообще это интересно. Это было 15 лет назад. К нам в организацию права ребенка обратилась Елена Ольшанская, очень известный сейчас человек, член совета, попечитель, представитель, она организация движения волонтеров помощи детям. Они обнаружили таких детей в Московской области по больницам. По году лежали груднички,
и
совершенно
никто
их
не
никуда не забирали, вот так их там, ну, меняли там что-то, может, им вытирали попку, но так, чтобы гули-гули, мама взять на руки, это как Маугли. Вот, в общем, мы 600 таких обнаружили у Антоновой, тогда была Лидия Антонова, министр у них соответствующий, потом она шмыгнула в Госдуму, но мы тогда подняли такое, их генпрокуратура проверяла полгода, они порядок навели, но только порядок наводится, только когда подключаются силовые правоохранительные
органы. Но вот этой ситуации, с вашей точки зрения, это система или это разовый случай какой-то? Вот как тут пишут, значит, в облздраве, произошедший случай единственный за все время пребывания маленького пациента в больнице, медперсонал сразу же отреагировал на ситуацию, оперативно появившись в палате, ребенок получает пятиразовое питание в соответствии с возрастом, мальчик идет на поправку, его готовят к выписке и так далее и тому подобное. А если бы эта мама не сняла бы, он бы там до сих пор бы ползал.
Вы понимаете, я согласен. Я думаю, что этот случай достаточно исключительный, когда ребенка не кормили, он ползал в экскрементах. То, что к ребенку никто не подходит и не гулит, и не разговаривает, и он там может пролежать сколько угодно времени, я не знаю, сколько этот лежал. Здесь не об этом речь, не о времени идет.
Да,
мы знаем
случаи,
когда больше года лежали. Вот, я вам рассказал. Это уже другое. Но точно система в том, что каждый такой случай, он находится или в руках администраторов из опеки, тем более прокуроров, которые подают в суд, там, либо полиция приходит, забирает и передает там в детский дом или куда-либо в больницу. Полиция не социальная, но соцзащита к этому не подключена совершенно. И этого, казалось бы, все законы про это уже написаны. Вот, пожалуйста. Да. Во-первых, президент России в своем указе 1688, 28 декабря 2012 года, Владимир Ильич Путин прямо написал создать механизмы правовой и прочей поддержки там семей, сопровождения случая. Потом в семейный кодекс внесли в 13, ведь заметьте, у нас, вот мы говорим, это же проявление того маразма, извините, который в нашем законодательстве существует четверть века. 51 статья Семейного кодекса Российской Федерации четко прописывает, как разделять детей и родителей, 9 статей, и 42, как устраивать детей, которые остались в печенье родителей. Ни одного слова обязывающего
помогать
родителям? Как помогать в семье. Как спасать семью, как спасать семью, ни одного. Но в 2013 году появились такие слова впервые, так. Но они носят декларативный характер, а именно, очень хорошие слова. Это, кстати, по поручению Путина и было сделано. Четвертая статья, статьи 65 Семейного кодекса. При осуществлении родительских прав родители, лица их заменяющие, имеют право на оказание им содействия, предоставление семье медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи. Святые слова. Условия и порядок оказания этой помощи определяют законодательством о социальном обслуживании. Более того, в законе о соцобслуживании очень четко все написано, но там везде слово «содействие».
А это что
содействие,
это такое,
это пустота. Нигде в регионах это не осуществляют, потому что это не услуга. Услуга социально, она прописана, там есть деньги, обязательный кадр, а это ничто.
Ну, а здесь, а поэтому мы тоже видим в некоторых регионах новости из регионов, когда мать, например, с детьми пришла в соцзащиту и попросила помочь с ремонтом, ей говорят, если за неделю сама не сделаешь, мы детей заберем. Такое же тоже было.
Ну, потому что такое семейное, такое законодательство. Меня лично, лет 10 назад был разговор с начальником опеки одного из регионов России. Она, кстати, очень помогла в конкретном случае. Я звонил по конкретному делу, но не в этом дело. Она мне говорила, ну, умоляю, Борис Иванович, сделайте что-нибудь в Москве с этим законодательством, которое нас, опеку, сделало карателями семьи. Мы можем только либо не обращать внимания с риском для ребенка на неблагополучие семьи, либо забрать и лишить родительских прав. А помочь у нас никакого ресурса нет, потому что они оторваны от соцзащиты. Это ключевой вопрос. И вообще, я надеюсь, что, может, Татьяна Алексеевна Голикова как-то этот парадокс разрешит, эту разорванность от законодательства.
Наши слушатели пишут, вот даже в конкретном случае про волгоградского мальчика. Произведена оптимизация расходов в медицине, чего вы хотите? Вопрос финансирования всегда упирается на нянечках, санитарках. Сэкономили, чего вы хотите от медиков? Да нет, санитарки там тоже было. Больше всего, на самом деле, пугает в этой связи, что даже куда-то девается какая-то человечность, и все упирается либо в профдеформацию, либо просто, ну, у нас рук нет, извините.
Ну, понимаете, не то, не то. Вы правильно говорите. Здесь, этот случай действительно, вот такого равнодушия до того, что можно сфотографировать, как он лежит в своих экстрементах, это действительно большая редкость. Вот такого. А то, что вообще системы нет, это только вот мама выявила. Конечно, общественность важна. Но системы нет, и это вот эти дети, дети по существу оказываются брошенные. То есть вот так, родители выкидывают.
А дети бесправные.
Дети бесправные, конечно, но если уж говорить о детских домах и домах ребенка, был же закон, который поддержали два президента. Дмитрий Анатольевич Медведев внес, мы его разрабатывали с коллегами, с друзьями, когда я был членом общественной палаты, об общественном контроле детских интернатов. А потом президент России Владимир Путин в указе, о котором я говорил, 1688 декабря 2012 года, он прямо написал, рекомендую Госдуме принять в приоритетном порядке. Он уже был принят в первом чтении. Пальцем не пошевелила Госдума за это время. А почитайте доклады Следственного комитета Российской Федерации.
Ну, это вот да.
О том, понятно, что делается, причем именно в закрытых этих учреждениях. И сексуальное, и всякое насилие, и использование психиатрии для того, чтобы дисциплину наводить, отправляют в больницы. Все что угодно. И никакого контроля. И закон залег.
Борис Иванович,
сколько лет уже?
Есть у государства, у ответственных, например, лиц, цель сократить количество детских домов, но не путем оптимизации, просто чтобы в доме было не 40 человек, а 400, а чтобы дети обрели семьи. Ведь, наверное, тоже много упирается в финансирование, потому что где-то я читала статистику, что на одного ребенка, который находится в детском доме, в приюте, полагается от государства, ну, примерно 200 тысяч рублей в месяц. И получается, это некий порочный круг. Чем больше детей, тем больше денег. Нет, подушевое финансирование.
Вы знаете, как сказала одна московская начальница, развод, правда, лет 15 назад, Мария Феликсовна Терновская, которая была пионером внедрения в России патронатного воспитания, которое действительно позволяло всех патронатные детей перевести семьи, понятно, на семьи. Да. Мария Феликсовна, учреждениям тоже нужны дети. Разговор был у них тет-а-тет. Васильева ее фамилия была, такая чиновница в Москве. Детская чиновница. Учреждениям нужны дети. Это называется Россиротпром. Это правда. Там миллиарды. И то, что этот закон об общественном контроле был уничтожен. Кстати, уничтожил его не кто-нибудь, а известный провокатор Сергей Иванович Кургинян. Он раскрутил это дело, и кто-то ему заплатил большие деньги за это. Потому что это были сотни тысяч, подписи 140 тысяч против этого закона. То есть это была целая кампания. И вот такие Васильевы, вот они, собственно говоря, и испугались, что к ним будут ходить проверять с бухгалтерами, сколько они там себе в карман кладут детских денег. Так что, ну, это другой вопрос. А мы сегодня хотели поговорить еще помимо этого. Угу. Нет, тут у меня огромная претензия к Госдуме, которую надо вообще менять. Какой-то мать, всю. Это, что они этот закон похоронили об общественном контроле детских интернатов.
А как этот общественный
контроль? И патронат, контроль, кстати, да, они похоронили, Госдума похоронила, ну, и патронат.
Патронат же есть, по факту.
Нет патроната, нет, с 2008 года Екатерина Лахова его уничтожила с помощью Лидии Михеевой своей, еще Павла Крашенинникова, юриста. Они уничтожили патронатную связь, детей вернули обратно.
А, нет, я имею в виду, что сейчас же существуют школы приемных родителей, патронатные
семьи. А это не патронат. Патронатные семьи есть. Существуют не такие,
а какие,
как было тогда.
Говорить?
Самое главное, то, что написано в указе президента, который на декабря 2012 года, создать механизмы оказания поддержки, помощи семьям, принявших детей, вот тех, той, которую я сейчас продиктовал в Семейном кодексе, тех и прочее. Нету, при патронате это было на автомате. Семья брала тяжелого ребенка-инвалида, к ней ходили, ей помогали, и все это. Вот, вот это убрали.
Я понимаю, чего
патронат
говорите.
Стал по закону Михеевой-Лаховой 2008 года об опеке обычной приемной семьей. Но... деньги, бери ребенка, деньги, и мы тебя забыли.
Нет, а интересно, что, ну ведь многие же как раз говорили, что мы-то хотим брать деток из детского дома, но, пожалуйста, не надо постоянно ходить с дамокловым мечом, а вы правильно все делаете, а то мы у вас ребенка заберем. Это же другая сторона.
Понимаете, это другая сторона. Но есть разные формы в этих семей. Есть дети обычные, там действительно не надо такого контроля, и не надо этого. Какой-то нужен, но ограниченный, как сейчас, собственно, есть. Но если берется тяжелый ребенок, как может родитель сам справиться? Да ребенок и даже с родным очень тяжело. А ведь сколько этих героев родителей, говорят, дети дома. Помощи на дому, я не утверждаю, что это должно быть обязательно в форме патроната. Просто социальная помощь, оказание услуг на дому в какой-нибудь Норвегии, это 80% всей социальной помощи. А у нас, дай бог, 5%.
А помощи какого характера вы говорите?
Вот дайте я вам снова перечту, какого характера.
Да.
Психологической, социальной, так, правовой.
Так.
Какой угодно. Юридической, педагогической, медицинской. Медицинская очень важна. Понимаете, эти семьи, которые брали детей на время, были прикреплены к определенному учреждению. Если у них у детей болели зубы, они шли не в районную поликлинику, а шли туда.
К конкретному учреждению, понятно.
К конкретному учреждению. Так. И специалистам они обращали там. А если у них в школе, ребенок пошел в школу, а там начинается, это самое, его начинают травить, и не нужен нам родители, там не нужен нам ребенок-инвалид. Знаете, какие у нас бывают в школе? То приходит туда директор этого учреждения, проводит родительское собрание, и все налаживает, потому что это государственный человек стоит на защите. А не то, что родитель сам должен биться, умолять, чтобы ребеночка там пощадили. То есть вот эта помощь, конечно, это делается, это надо понимать.
Делается.
По отдельному договору. Родители соглашаются на это сопровождение. Это не может быть просто исключительно по воле властей. Действительно, получится вмешательство в семью. Но когда семья нуждается, конечно, с ней заключают договор. Так вот был социальный патронат, такая форма была, тоже, кстати, убитая Кургиняном. Закон о социальном патронате был им убит в 2012-2013 году. Социальный патронат именно такая форма, принятая во всем мире. Когда в семье неблагополучие... родной семье, но при этом нет прямой опасности ребенку и нет необходимости изымать, лишать, там, даже время, то заключается договор, то, что называется амбулаторное обслуживание, или социальное, как угодно это можно называть. Вот родители, которые, например, нуждаются пролечиться от наркомании, от алкоголизма, подписывают договор. У них детей не отбирают при условии, что они идут в диспансер. Еще как-то.
Отмечаются, понятно.
Не отмечаются, а лечатся.
Ну, лечатся и при этом, да, доказывают, что они лечатся.
Но это просто идет все под наблюдением. Вот представлен человек. То есть они... есть дилемма. Хотите, чтобы у вас остались дети? Тогда наводите порядок у себя в душе, у себя в семье и прочее. Им помогают по договору, но это только добровольно. Они имеют право отказаться. Но тогда извините, как можно оставлять ребенка у наркоманов, которые ели алкоголиков?
Ну, просто да, в данном случае о каком социальном патронате идет речь, если, может быть, в любой момент возникнет прямая угроза жизни. Поэтому, наверное, нет,
если опека
в этой логике
жизни,
и работает, да.
Если прямая угроза жизни, то здесь тоже нет такого, как у нас в Семейном кодексе. Отобрали, через 7 дней лишение родительских прав, вам сирота. Нет, ограничение родительских прав. Идет работа с семьей, угу, на восстановление. Ребенка помещают не в учреждение, а в опорную семью социальную, профессиональных социальных работников. Он там живет, и идет работа на троих. Опорная семья, угу, семья кровная, которую надо реабилитировать, и учреждение.
По вашей статистике, наверняка вы проводили подобного рода анализы из всех детей социальных сирот, то есть сирота при живых родителях. По факту, каков процент можно было бы оставить в семье, я имею в виду? Вот если
95,
наладить эту работу.
95-99.
95-99.
Понимаете, здесь как ноль, и любая маленькая величина. Во сколько раз отличается? Бесконечно. Угу. Когда есть нулевая работа, никакой работы не ведется с семьей, как у нас, тогда, естественно, мы имеем то, что имеем. У нас сейчас 100 примерно ежедневно новых социальных сирот по судам. Но, кстати, спасибо Владимиру Путину. 15 лет назад было 300 ежедневно. Вот он в 2006 году дал это указание, повысил эти выплаты родителям приемным. И вообще эта установка «меньше детей в учреждениях» идет от его президентского послания мая 2006 года.
И, получается, находит выходы опека,
вот
которая этим
только,
соцзащита.
Да, не опека. Опека именно этим не может, не способна заниматься. Опека – административный орган, в погонах, так сказать. Они не могут.
Но они ходят по квартирам все равно.
Они ходят, смотрят. Не опека. И это должна заниматься соцзащита, как во всем мире, где есть психологи, социальные работники. Их надо специально быть. Есть такой опыт в России очень хороший, но он локальный. И не идет, потому что на федеральном уровне его не утверждают. Если бы это начало... Я просто знаю примеры. И мне говорили об этом, я знаю, когда начинается работа с семьей, когда подхватывают любую неблагополучную ситуацию, как-то начинают помогать, разговаривать, даже иногда просто разговором, мирить там и все, до нуля идет количество новых сирот. Пустеют, мы в Перми, когда началась эта работа там 15-20 лет назад, кураторы семьи по звонку из комиссии по несовершеннолетним ходили, звонок в дверь, без всякого права вмешательства. И опустили младшие группы детских домов. Стали семейные проблемы разрешаться. В этом разница между нулем и какой-то работой.
Угу.
Также и при выявлении ранее и так далее. Так что эта вот тема, она очень острая. Это, конечно, надо наводить здесь порядок. И семейный кодекс надо все-таки этот перекос страшный наконец исправлять, когда 51 статья.
По поводу еще хотела обязательно, мы с вами по поводу ЮНИСЕФ поговорим, по данным, что дети не доедают, по поводу жилья, но здесь еще любопытная история. Есть периодически, это в новостях бывает, мне кажется, хотя я новостями уже 15 лет занимаюсь, в последнее время их действительно стало больше. Либо потому, что информационное поле широкое, либо действительно что-то с людьми происходит. Очередной человек в очередной раз... значит, обидевшись или разозлившись на собственного ребенка, взял и выбросил его из окна. Ребеночек выезжал, сейчас даже на поправку идет, двухлетний. Вот. Но возникает вопрос, а что с людьми происходит? А что с родителями? Может быть, нужна постоянная какая-то работа с родителями, даже которые извне, ну, в принципе, с первого взгляда кажутся нормальными. То есть что происходит с родителями или с самими людьми? Почему такая психопатия?
Нет, да выбрасывание из окна. Во-первых, давайте так. Давайте не обобщать уголовную хронику. А это чистая уголовщина, и человек должен понести наказание.
Ну да, его
задержали. Да, вообще на людей и на родителей. Ну нет такого же у нас в стране все уголовники. Ну нету этого точно.
Нет,
этот случай
все,
исключительный.
Конечно.
Но то, что родительский всеобщ, надо... Должна быть работа с родителями тоже. Причем здесь не только это крайний случай выбросил. Сколько угодно, сколько проблем у родителей. Конечно, родительский всеобщ нужен. И во время, и чтобы была возможность проконсультироваться, и прийти. Это все... тоже должна работать и соцзащита, а может быть, и в образовании тоже какое-то направление. Но этого тоже у нас нет. В общем, особенно прийти и посоветоваться, ну, к платному психологу.
Ну, далеко не все пойдут. Далеко не все признают проблему, понимаете, в чем дело? А деньги — это уже второе.
Нет, ну, вопрос о том, когда начинать заставлять, понимаете, это вопрос вмешательства в семью, конечно, вот здесь нельзя перегибать палку, нельзя перегибать
сразу
ни в коем случае, но
юстиции, да.
И вот это вопрос и есть, то, что говорю, раннего выявления, когда по любому сигналу приходит человек, как было в Перми или есть, может быть, не знаю сейчас, приходит специалист, который не облечен никакими карательными полномочиями, зато он умеет поговорить по-человечески. Вот вы говорите, по-человечески поговорить, это очень важно. Не лаять, не угрожать, а по-человечески поговорить. А у нас в Москве, как-то было в общественной палате, выступает такая симпатичная женщина в форме, полиция, значит, начальник подразделения главного совершеннолетия одной из московских округов. Вот, говорит, мы в этом месяце изъяли там около 70 детей из квартир. Потому что там, говорит, действительно, приходишь, пьяная мамаша голая, полуголый мужик с ней, и дети 3-4-2-3 ползают, голые, голодные между ними. Вот, конечно, мы изымаем в опеку, ну, через неделю, там, на лишение родительских прав. Я задал простой вопрос. То есть вы вот когда так вот из семьи изымаете, вы хоть раз в московскую соцзащиту обратились, чтобы она разобралась, что там происходит, можно ли помочь, можно ли все-таки не лишать ребенка родителей? Ответ простой. Никогда это не предусмотрено. Вот и все. И это так по всей стране продолжается десятилетия. Не предусмотрено работать со случаем.
Ну да, потому что просто в крайнем случае им же будут предъявлять претензии, если в такой семье что-то с этим ребенком случилось, или он спалил квартиру, сам умер, я не знаю, выпил какой-нибудь раствор и так далее, и скажут, а где была полиция с соцзащитой?
Нет, минутку, не совсем так. Я не говорю, чтобы они не отбирали в такой ситуации. Я говорю, что после отобрания нельзя в течение, чтобы никто из соцзащиты не подключался, и чтобы сразу же лишали родительских прав.
Понятно.
По семейному кодексу в течение недели. Вот и в чем маразм, это же невозможная просто ситуация, какая-то фабрика сиротства, и, конечно, как вы правильно сказали, очень выгодная каким-то чиновникам. Кстати, думаю, что эти чиновники и лоббируют, чтобы не принимались настоящие законы о профилактике сиротства.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Так, снимать хотят запретить все детские безобразия на телефон, говорит Любаша. Любаш, не понимаю, кому хотят запретить? Детям снимать? Это же тоже история про детскую жестокость. С вашей точки зрения, дети стали более жестокими или они всегда такими были?
Ну, дети всегда всякие дети, да. Нет, я думаю, что у нас в целом уровень жестокости в обществе уменьшился в сравнении с моей молодости, сталинские еще времена, и когда детские. Вот, уровень жестокости, конечно, уменьшился, он уменьшается.
А среди детей вы имеете в виду? Среди родителей?
Я думаю, среди детей, то я помню, какие были жестокие, боже, какая уголовщина, как без бритвы не ходили. Но это даже не... Вся страна была окрестность ГУЛАГа.
Банды
я
подростков тех, имеете в виду?
Да все там было, да. И в Москве это... И двор этот самый, это была сплошная уголовщина сплошь. Дети из школы просто шли сразу в лагерь. Сплошь да рядом. Нет, это было очень страшное время, на самом деле. Сколько бы ни было, я до сих пор радуюсь, когда красивые песни того времени слышу, такие духоподъемные. Но это все,
ну,
песни были, песни, а жизнь была другая. Но это,
но
нет,
уровень снизился,
я не думаю, что касается детского, вообще этих конфликтов в школе, детской жестокости, это отдельная тема, здесь есть тоже своя технология. Это, кстати, проблема мировая, слышал я доклад. В шведском посольстве лет 15 назад был, тоже об этом детском насилии в шведских школах. Вот, и я сказал, а у вас службы примирения школьные есть? Они никогда не слышали. А у нас есть такой опыт. К сожалению, не пошел. Такие школьные службы примирения.
Это психологи или нет?
Это нет, это сами старшие ученики, но под контролем учителей, сами разбирают конфликтные ситуации. Какую-нибудь хулиганку берут, и она становится судьей как бы. И вот два конфликтующих, она их уже не ругаться, ничего. В общем, это очень хорошая школа. Вот часто в судах ввели эту процедуру примирения. Процедура примирения, она очень важна, и она очень... Ее надо повсеместно внедрять, в том числе во всех школах.
А может быть, проблема в том, что мы просто не умеем общаться? Мне кажется.
Но ведь это и есть школа общения, вот такие вот процедуры, когда учат договариваться.
Кто-то должен учить, понимаете?
Да сами они в процессе примирения. Главное создать структуру. И чтобы, ну, конечно, под наблюдением там взрослых, психологов, тогда, но нет, если такая структура есть, и такая работа ведется автоматически, понимаете, это так же, как Меня как-то в той же палате был доклад.
Давайте после новостей, прошу прощения, продолжим. Давайте, да. Новости. Борис Альчурин с нами, правозащитник, председатель правления региональной общественной организации о действии в защите прав детей и права ребенка. Через 4 минуты подключимся снова.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Борис Альчулер с нами, председатель правления региональной общественной организации «Содействие защите прав ребенка, прав детей и права ребенка». Петя говорит, новости из Волгограда, что вы затронули, меня шокировало. Я взрослый, но слезы на глазах. Почему мы так жестоки? Зарплаты маленькие, что ли? Почему такое равнодушие? Да дело-то не в деньгах. Мне кажется, как раз это разговоры в пользу бедных, когда говорят, ну, если бы у нее зарплата была 1 000 000 рублей, она бы, наверное, к этому ребенку по-другому относилась. А мне кажется, дело не в деньгах. Вот честно.
Ну, если говорить о бедности, дело в деньгах и соотношение, вернее, их с ценами. Угу. Моему отцу в 18 году на день рождения подарили буханку черного хлеба, которая стоила 6 миллионов рублей.
Ну, понятно.
Ну, это инфляция была. Сейчас так что... Но, тем не менее, если говорить о бедности, дело, конечно, в деньгах.
Росстат представил итоги статистического мониторинга бедности, единственного исследования, в котором публикуются официальные данные об уровне и профиле бедности среди детей в России. Оказалось, что более четверти, 26%, в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума, по данным за 2017 год. А это наиболее актуальные официальные данные по уровню как раз вот детской бедности в России. Это можно?
Ну, есть и более актуальные данные, да, действительно, у нас совсем недавние, да, в общем, 19 с лишним миллионов граждан живут в семьях, где уровень дохода меньше 11 тысяч рублей на человека.
Ниже прожиточного минимума, вот, да.
В детской, там, где дети, там эта пропорция меняется в худшую еще сторону. Кажется, здесь говорится в два раза там. Среди детей. Ну, потому что ясно, что каждый ребенок, добавочный рот, это уже нагрузка.
Ну, понятно.
Но вообще, можно ли 11 тысяч на человека, а можно на 15 тысяч прожить?
Не знаю.
На человека. Тоже
в
вопрос.
Регионах как-то люди живут.
Говорят, да, что можно еще еле-еле на 30 тысяч в месяц прожить. Но если взять это, то у нас все бедные почти.
Но с вашей точки зрения, все-таки исправить вот эту вот бедность с семей, с детьми, каким-то образом можно? Это
конечно,
льготы
более
дополнительные,
того, это даже не, я вам отвечу. Во-первых, да, конечно, первое, что нужно немедленно исправлять, недоедание. Я вам добавлю еще, в Госдуме, это было тоже, по-моему, в 2013 году, в январе, было специальное заседание в комитете по поводу недоедания беременных женщин.
Угу.
Что хроническое недоедание огромного количества беременных, что рождаются больные дети, граждане России, заранее обреченные на болезнь. Ну, поговорили, привели страшные цифры. Дальше Госдума, на то она и Госдума такая, как сейчас, я говорю, ее совершенно невыносимо больше ее терпеть. Пальцами пошевелили, чтобы исправить. А исправить легко. Есть правительство Российской Федерации, но да, не просто. Есть Министерство промышленности, Минпромторг, да, и торговли. Есть 2015 год и предложена, разработана Минпромторгом детальная система адресной продовольственной помощи гражданам России, САП.
Так.
Давно предлагаю. В соответствии карточки с мировыми стандартами, угу, везде есть эти карточки, продовольственные электронные сертификаты, там 2000-3000 рублей в месяц на человека только на такие вещи, которые скоро портятся. Там овощи, молоко, мясо, вот такие вещи.
Ну, понятно.
Вот. Но это же совершенно необходимо. Многодетная семья, когда дети сидят годами на картошке, хлебе и макаронах.
Угу.
И то не хватает, думают, как бы завтра их накормить. Это, конечно, не блокада, они не умирают с голода, но неполноценное питание, как с беременными. Нет, но... и вот ага, есть программа, которая уже четко расписана, причем ее замечательное свойство в том, что она не просто как бы подачки, какие-то деньги, одновременно направлена на развитие местных рынков, на развитие местного предпринимательства. Поддержка
фермерства. Ну, одно за собой тянет, понятно.
Это за собой тянет, поэтому там прямо говорится, на рубль вложенный, 500 миллиардов вложили, триллион получили. Вот, но я знаю, кто ее тормозит. А ведь ее можно было бы Госдумы давно принять за время закона.
Здесь важный еще момент, Борис Львович, по поводу того, что на федеральном уровне, да, значит, по каким-то причинам не принимается, но региональные, насколько мы понимаем, регионы сами в силу собственных возможностей же могут это принимать. Почему, например, на молочной кухне в Москве с 6 месяцев беременности положена еда, плюс вот эти вот деньги, которые после послания федеральному собранию, там, значит, по беременным тоже определяли.
Такого, есть в народе, правильно говорят, все деньги в Москве. Действительно, бюджет 3 триллиона с лишним и так далее, да еще федеральная идет помощь в Москве. Да, сделайте шаг в сторону. Это уже не... Москва не Россия.
Ну, понятно.
Москва не Россия. Там ничего этого нет. Конечно, могут. Но в целом регионы, помимо бедности, все-таки надо понимать, исполнительная региональная власть, у нее свои проблемы, и не нужно ей все это. И везде, как говорит Путин, правильно, свои да наши. И они просто так, ни с кем не делятся. Нет, чтобы они сами что-то... Да, конечно, при такой как бюджет, да, спасибо, Москва. Здесь очень высокие пособия, но только дай бог тебе не потерять московскую прописку. Это сразу становишься никем. Такие случаи мы знаем. Когда выселяли из единственного жилья, и все, и уже неизвестно, что семье делать. Бежали куда-то там в деревню к родителям в другой регион, потому что это тоже такая ситуация. Ну ладно, не об этом речь. Так вот, есть программа, есть, которая была бы очень... Там еще главное потрясающее, вот эти деньги, выделяемые на эти карточки, это абсолютно 100% некоррупционно. Ведь как сейчас оказывается помощь? Выделяются деньги, там идут, деньги идут регионам, льгот. Регионы раздают, но они раздают своим да нашим, чтобы те же...
Через федеральный пенсионный фонд еще идут деньги.
Пенсионный фонд, но там, где идут пособия, это понятно. Но так, чтобы одновременно и продовольствие, и одновременно поддержать местный малый бизнес, фермерство. А ведь, понимаете, цифры-то тоже Минпромторг приводит, стратегии. Угу. Например, картошки в России... производится в частных фермерских хозяйствах 81%. 81%. Так. Это официальные. Овощей 74%. Это почти все. Молока половину. В целом, если в среднем вообще по продуктам, 45%. Угу. При этом из них только 15% попадают в товарооборот. То есть продукты есть в стране, а дети голодают. Почему? А потому что все захватили торговые сети, монополисты, всю торговлю. И там такая маржа идет, накрутка.
Ну, это,
и цены
это,
бешеные.
Это
и об этом понятно, сейчас все говорят. И все даже пишут, что дело в том, что монополизм. И никто, даже Госдума могла бы давно решить эти проблемы. Но они, наоборот, обслуживают олигархов.
7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-888-948. Ютуб-канал «Говорит Москва». А стрим у нас продолжается. Так, здесь было внуку 4 года, пособие 400 рублей, говорит Валерий. С вашей точки зрения, Борис Львович, вот эта вот история, когда предлагает, по-моему, это был Минэконом или Минфин, кто-то из финансового блока говорит, нам пора пересмотреть систему льгот и помощи семьям с детьми в пользу тех, кто действительно нуждается. То есть вот эти пресловутые 50 рублей по достижению ребенка 3 лет, с 1,5 до 3. Было 50 рублей, я даже это застала 4 года назад. Никто не оформляет, естественно, никому это не надо, на бумагу тратится больше. Поэтому говорят, давайте мы перераспределим, со всех уберем, а оставим по 10 тысяч нуждающимся. С вашей точки зрения, эта формула рабочая?
Отвечаю. Она не рабочая, потому что эти разговоры я слышу уже 20-30 лет.
Так нет, деньги-то выделяются все равно.
Деньги выделяются, да. Но порядка в этом деле навести государство не способно. Это хорошо, что повышают, кому-то дают, я не против этого. Как навести в этом порядок, я не знаю, потому что это вопрос опять работы социальной службы надо подключать, чтобы они выясняли реальную ситуацию. Это целое дело. Но все-таки главный инструмент преодоления бедности это не рыба. Это важно, помогать, конечно,
я повторяю.
А удочка. А удочка – это то, что предлагает программа системы адресной помощи, чтобы развивать, чтобы люди могли сами зарабатывать. Семейный бизнес, малый бизнес, все. Понимаете, у нас в России, давайте называть вещи
так вон,
своими
гектар,
именами.
Гектар же дают. Некоторые говорят, я буду там пасеку устрою себе. Такие же тоже люди есть.
Есть люди, правда. Я знаю таких людей. Таких в России миллионы.
Так.
И эти миллионы не могут рубля сделать с этой своей работы. А куда они вывезут свою продукцию?
А на границу где вывозить, продать? Что ли? А? За границу, в смысле, надо вывозить?
Нет, причем не за границу, в Россию. Так. Но в ближайший город, там, где население городское, угу. не пробьешься, там одни торговые сети. Рынки, вы знаете, вот тот же Минпромторг дает статистику, за последние 12 лет в России число продовольственных рынков уменьшилось, знаете во сколько? В 6 раз.
Ну, понятно.
А почему? А потому что торговые сети обращаются в Госдуму с законопроектами о санитарных нормах. Госдума, конечно, им проплатили, этим депутатам, пропадя непропадом. Им, ну, они Борис принимают Иванович. Законы по этим санитарным нормам, рынки закрываются.
Очень хочется
а дети
про детей.
Голодают.
Бог с ними, с депутатами. Давайте про детей.
Нет, ну, понятно, но я, это связанные вещи, простите, потому что это, в общем, террор в стране творится. Действительно, ценовой террор. А... Монопольно-ценовой террор.
Алексей говорит, а где же вы видели голодающих детей-то? Мы же не Африка, в конце концов.
Я вот уже ответил Алексей на этот вопрос. Но у нас нет ни блокады, да. и ни Африка. Да. Голодающих нет, а вот которые сидят на макаронах, хлебе и картошке, очень много. И может сам поинтересоваться. Которым нет денег купить ни яблочки, угу. ни помидоры, ни тем более мясо, молочко очень ограничено, если можно. Но не хватает денег на это. И об этом же была речь, так что он просто прослушал.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Здесь есть еще, да, данные по ЮНИСЕФ, что 9 миллионов граждан Российской Федерации недоедают, 400 тысяч вынуждены отказываться от каких-то продуктов питания, это понятно. Здесь еще важно вот что, по поводу детей, когда мы говорим, значит, горячая вода, электричество, крыша над головой, еда – это один разговор. Но ведь благополучное детство – это еще и доступ к образовательным услугам и культуре. В данном случае, видите ли вы здесь кризис какой-то или нет?
У нас по-настоящему очень серьезный кризис, уже 30 лет – это доступность для всех спортивно-досуговой деятельности, для детей и молодежи. И это просто законами уничтожено, осталась только коммерция. Только коммерция. У кого есть деньги, тем дети и по кружкам, и все. А другие, большинство, 80%, болтаются на улицах. Мне говорил...
Нет детей на улицах.
Нет, ну болтаются не в смысле безнадзорного, а в смысле в свободное время. Вот, пожалуйста.
Так я говорю, их нету, никого на улицах. Основная проблема какая? Во дворах детей нету, все в интернете сидят.
Ну, это другой вопрос.
Да.
Нет, это я не спорю, что там в интернете где-то свои проблемы. Угу. Но, в принципе, вот возьмем, например, есть... Я знаю статистику такую, это полицейская статистика, Следственного комитета, вернее, о том, что дети, стоящие на учете, вот эти, которые совершили какие-то правонарушения, и все, и там они
из
дома находятся.
Из полиции, да.
Ну, по статистике, ага. да.
Так.
Вот лето наступает.
Куда
наступает
деваться?
Свободное время. Знаете, на сколько дней обеспечены им бесплатные летние лагеря? Из 90-летних дней.
На 14, наверное, где-то.
Ну, около 10-14. Угу. Вот так. Так. Остальное время сами хотели. Меня хотел сказать, что у нас в палате был доклад, представляли какие-то умники, причины детской преступности. Большой доклад. Меня спросили, в каком причине. Я говорю, ему очень просто. Причина очень простая, от скуки.
От скуки.
Единственная причина. Болтаются, и никто эти детьми надо заниматься.
Так они всегда болтались, Борис
Львович. Нет, не всегда. Извините, дворовые футбольные команды, какие-то секции, но бесплатные. Ну, конечно, болтались. Понятно, что это было не везде, но в принципе, это абсолютно необходимая работа. Uh-huh. Вот эта досуговая спортивная работа с подростками. Я не говорю, молодежь тоже, ей нужны эти стадионы. Но это колоссально востребовано. Это то, что вообще я хотел сказать главную такую мысль, что просто мы видим наглядно, насколько исполнительная государственная власть, будем говорить сейчас о регионах, просто не справляется с решением этих проблем. И даже более того, это вот пятничная российская газета правительственная. Нацпроекты страдают от неспособности освоить деньги. Выделены 2 триллиона на нацпроекты.
Их освоить не могут, да,
из них
это было.
Осваивается от 30 до 40 до 50%. А кто не осваивает?
Ну, те, кому деньги выделяются.
Региональная власть.
Так.
Отсюда мысль такая. Надо перестраивать власть в стране. Надо.
Борис Львович.
Надо, чтобы упор на решение да. этих проблем было, как во всем мире, на органах местного самоуправления.
Так.
Резко их усилить, поднять их авторитет, дать им деньги и контроль усилить за ними. Но
скорее
только органы
деньги,
местного
да,
самоуправления,
контроль.
Которые приближены к населению, они только и могут это. И они-то... Могут решать эти проблемы.
7373948, телефон прямого эфира. Так, взял мяч или консервную банку, нашел свободное пространство, играй в футбол, говорит Сергей. Это к вопросу о том, что дети действительно предоставлены сами себе. И раньше же тоже с лагерями были проблемы. Да и в лагерях была проблема детского, вот этой детской преступности. Это же тоже было. Другое дело, что это довольно закрытые структуры, поэтому не всегда выходило куда-то.
Не всегда закрыто. Дело в том, что проблемы были всегда. Так. Я не говорю, что все было идеально, но то, что у нас... этих кружков для по всей стране, всякой возможности, всякой спортивных, для детей было больше раньше, в то же советское время, оно было больше. Просто, когда началась всеобщий рынок, так называемый, коммерция, то это все... А когда приняли закон об образовании, где все дополнительное образование оставили на местные бюджеты, просто в законе написано, на местный бюджет, все позакрывалось. Вообще все позакрывалось. Потому что нет денег в местных бюджетах, а регион, он не занимается этим.
Алекс говорит, явные проблемы с предоставлением возможности заниматься спортом, вести собственный бизнес, нормально отдыхать, разнообразно питаться, все очень дорого и некачественно, говорит Алекс. Но здесь, опять же, все зависит от региона к региону, поэтому, потому что в Москве возможности заниматься, в том числе и бесплатно, это есть. Правда, у меня самый маленький ребенок, поэтому я знаю точно, что бесплатные кружки есть. Не в таких количествах, как в Советском Союзе, конечно, но по факту они есть. То есть заморочиться и найти можно.
Ну, просто это Москва, не Россия. Да,
но здесь в Москве деньги, и денег есть, больше, соответственно.
Да. А может быть... Все равно спасибо, что на это обратили внимание, это есть. Это хорошо. Угу. Хорошо бы также и Сергей Семенович Собянин решил проблему очередников московских, где люди живут, две многодетные семьи, в одной комнате, без всяких перспектив, 9 человек. И годами. А он не решает эти проблемы.
Есть еще такой момент, Борис Иванович, по поводу, хорошо, вот если к регионам перейти... Есть ли стратегическое представление о том, какое детство идеально с точки зрения тех, кто принимает решение? Вот детство для российского ребенка – это что?
Я думаю, мы с вами уже это обсудили. Во-первых, это семья, где и чтобы был родительский всеобуч, и все это надо, конечно, родителям помогать всячески, добровольной основе. Кроме того, конечно, после школы дети не должны болтаться. Если это продолжение, эти самые, продленка, то это не та же самая Мария Ивановна, которая измучилась 6 уроков, а потом, чтобы больше денег получить, как прошла эта самая оптимизация, подушевое финансирование, уволили огромное количество опытных педагогов из школ, педагогов дополнительного образования. Педагог дополнительного образования для детства практически основное. Основная фигура должен быть. Какой у нас был тренер? Какой у нас был преподаватель физкультуры в школе или потом тренеры в секциях? Вот где я жил. Но, понимаете, вот педагог дополнительного образования, максимально уважаемая фигура, наставник ли. Вот был в Чувашии такой опыт. Сделали тренеры эти самые футбольные, спортивные наставники по месту жительства ввели. Небольшая зарплата. Такие отставные военные, все, стали заниматься с ребятами, организовывать им матчи футбольные во дворе и все. И вместо того, чтобы ребята самим гонять и невестных им в подвалах курить, не весь что, он стал... Вот это наставничество детям абсолютно необходимо.
Сами взрослые люди, с вашей точки зрения, готовы на это идти, потому что сейчас как раз в условиях рынка, с одной стороны, да, государство говорит, мы вам минимум оставим, а все остальное платно, если хотите. А с другой стороны, сами люди, которые даже и при зарплатах, в детских садах и так далее, мы все равно видим эти, ну, простите, эти видео, где этих детей что-то заклеивают рот, что-то как-то их завязывают, где-то насильно кормят, и там речь о развитии не идет. Просто самим взрослым кажется, что это неудобно. Дети помеха, вот в чем дело. Поэтому я не знаю, многих мы найдем по стране таких воодушевленных людей, которые за 3 рубля готовы, я все равно, лишь бы он там не кололся, по подъездам не шарился.
Нет, во-первых, это разные вещи. Люди, работающие в государственной системе,
да.
Во-первых, не надо, конечно, по этим случаям судить о всех. Очень много нормальных и добрых, и хороших сотрудников, которые занимаются детьми, я знаю такие очень много. Вот, поэтому здесь важно выявлять эти аномальные случаи и пресекать их. Должна быть иммунная система, которая вот эти. А то, получается, у нас ничего никто не знает, вдруг выскакивает, вот говорит, вот вся страна, мол, такая. Не вся страна такая, но все-таки нужна быть система выявления. Это отдельный вопрос. А что касательно наставничества с подростками и все, и спортивного, и прочего, да нет. Ну, у нас очень много пенсионеров, таких вполне в соку, которые на свою несчастную... Да им добавить эти самые небольшую зарплату, И они с удовольствием пойдут заниматься с детьми. Более того, у них опыт такой, может быть, есть. Может, он всю жизнь занимался, а сейчас он не удел. Нет, у нас вообще много, в России очень много нормальных, хороших людей, но все, и дети, они как бы за бортом. Их надо свести вместе, для этого нужна система. Это возможно, я утверждаю,
да.
Только сильное местное самоуправление может здесь навести что-то сделать.
Эндрю...
Потому что исполнительная власть доказала свою полную неспособность.
Андрей говорит, ребенку 2 года отдаю каждый месяц 15-20 тысяч на секции, это очень большие деньги. 15-20 тысяч ребенку 2 года, боже мой. Ну,
хорошо, что знаю. У него есть 15-20 тысяч, у других это... 15-20 тысяч, это весь бюджет.
Это другой момент, это правда. Борис Альтшулер был с нами, председатель правления региональной общественной организации содействия защиты прав ребенка. Борис Иванович, спасибо.
Спасибо.
Далее у нас что? В этот день рубрика, да, потом новости, после новостей информационный канал с Георгием Бабаяном и «Своя правда» тоже. А я прощаюсь до завтра в программе «Револьвер». Встретимся.